Здравствуйте. Говорит и показывает Радио Свобода. В эфире программа «Археология». И сегодня мы будем говорить о фильме, который стал легендой еще до выхода в прокат. Цензура на стадии съемок. Цензура на стадии выхода в прокат. Я говорю о фильме «В лучах солнца» Виталия Манского. Фильм о самой закрытой стране мира – Северной Корее. Судьба которого оказалась очень непростой, потому что Министерство культуры отозвало свою поддержку этого фильма уже фактически после того, как он вышел. После этого было рекомендовано не показывать его на фестивалях, но тем не менее фильм вышел в ограниченный прокат. И давайте сейчас посмотрим небольшой сюжет о судьбе этого фильма перед тем, как он вышел в прокат.
В этой стране солнце светит даже ночью. В этой стране живут самые счастливые люди на Земле. Для них уже несколько поколений главный лозунг «Мы никому не завидуем».
Новый документальный фильм Виталия Манского «В лучах солнца» снимался в Северной Корее. Фильм рассказывает о 8-летней девочке, живущей в Пхеньяне, которая должна вступить в детский союз, государственный праздник «День солнца». Сценарий фильма был написан северокорейской стороной. Весь отснятый материал Манский должен был сдавать на проверку. Однако оператор Александра Иванова снимала камеры с двумя картами памяти. Благодаря этому удалось сохранить материал, не подвергшийся в Северной Корее цензуре. В России картину ждала непростая судьба. Только в Москве 8 кинотеатров отказались брать фильм в прокат. Дирекция столичного кинотеатра «Ильдар» сослалась на распоряжение главы Московского департамента культуры Александра Кибовского. В итоге в России осталось 20 кинотеатров, где показывают фильм. Сам режиссер полагает, что причина отказов заключена в реакции российских властей на требования северокорейской стороны, которая оказалась недовольной конечным результатом.
Вы придите с каким-нибудь официальным человеком и поговорите. Вы знаете, что-то очень многое похоже на Северную Корею. С вами даже разговаривать не будут. Скажут, что вы очернитель, вы неправильно воспринимаете происходящее, вы никогда не были в Северной Корее и не понимаете, как там все жестоко, как вот тот же Манский говорит, что там человек превращен в пиксель. Это метафора отсутствия личности. Поэтому в России никто не хочет, чтобы появлялись какие-либо намеки и на метафоры того, что исчезает личность, авторитарные режимы, что здесь нет уважения к человеку. Поэтому любые намеки власть не хочет видеть.
У нас в гостях сегодня режиссер фильма Виталий Манский. И Георгий Талараев, востоковед, директор Центра азиатской стратегии России, Института экономики Российской академии наук. Ну и, собственно, разговор получится, я думаю, не только о Корее, но и России, потому что фильм получился какой-то зеркальный, своего рода такое кривое зеркало Чучхе, в котором разные страны видят себя, и Россия тоже себя может увидеть. Как вы объясняете причины такого вот страха властей в прокате фильма, в показе фильма?
Да мне кажется, что тот страх, о котором говорил, скажем, Данил Дондурей, он не настолько велик, чтобы именно это послужило препятствием к показу фильма. Как мне видится, причина куда более практическая и куда более простая, примитивная, может быть, даже я бы так выразился. Понятно, что у России есть определенные отношения с Северной Кореей. Даже больше того скажу, российская дипломатия в чем-то в долгу у Северной Кореи, потому что Северная Корея в числе, по-моему, 6 или 7 самых передовых стран мира, собственно, признала аннексию Крыма. И я думаю, что Северная Корея тоже понимает, с какой стороны можно давить на Россию, потому что все эти ноты, все претензии шли по линии Министерства иностранных дел, а, скажем, не по линии Министерства культуры, которое формально, ну, здесь более, что ли, так сказать, внутри конфликта. И понятно, что Россия, с одной стороны, то есть все чиновники персонально, они как бы понимают, и что такое Северная Корея, и не очень хотели бы с ней себя ассоциировать. А с другой стороны, они понимают государственную ситуацию, государственные интересы, поэтому здесь для меня очевиден некий такой компромисс или сговор. Они сказали, ну, друзья мои, с северным корейцем, потому что было совещание 24 ноября, накануне проката, где как раз...
Октября.
24 октября.
Ну, да, 25-го же выходит прокат.
27-го вышла картина, 24-го в 11 утра было совещание с посольством Кореи, там они обсуждали, что делать, вот после этого как раз были приняты эти решения. Я думаю, что они сказали, даже, может быть, отчасти слукавили, они сказали, ну, мы не можем влиять на частные кинотеатры, у нас все-таки, так сказать, рыночная экономика, но вот в государственных кинотеатрах фильма не будет. И действительно, как по мановению ока, одномоментно все государственные и муниципальные кинотеатры отказались от показа фильма, но это тоже достаточно странная мера, потому что фильм все-таки вышел в прокат, пусть и в 20 кинотеатрах.
А сколько копий всего по России?
Ничтожно мало. Скажем, в Южной Корее фильм вышел 150 копий, в Америке 47 копий, в Германии 35 копий. Даже в Чехии, в стране с 5-миллионным населением, 22 копии. В России 20. Но, тем не менее, эти 20 копий хорошо работают, люди смотрят. Я знаю, что на некоторые сеансы выкупают билеты.
И... Но фильму эта история обеспечила, в общем-то, широкую известность.
Учитывая, что у нас нет ни копейки денег на рекламный бюджет, в общем говоря, посольство Северной Кореи нам в каком-то смысле помогло провести рекламную кампанию. Ну и плюс к этому, к сожалению, я об этом говорю, естественно, после выхода в прокат в Германии фильм «Украли пираты», перевели на русский язык, к сожалению, очень некачественно, и до проката картину посмотрели, то есть просмотры крутили где-то около 1 000 000 просмотров. Это именно русская копия.
То есть, что, да, еще русская копия вывешена в сети?
Мы ее удаляем. Мы заключили даже договор с шведской компанией, которая занимается вычищением пиратских копий. Но... тем не менее, пока вот в этот люфт, пока мы разбирались, 1 000 000 человек, это 1/143 часть России, посмотрела картину, поэтому тут все эти попытки регламентировать прокат в стране, где все-таки остатки свободы существуют, бессмысленны.
В эпоху интернета.
Да.
Георгий, как вы думаете, это дипломатического уровня история? Именно Россия не хочет портить отношения с Северной Кореей?
Наверное, российские власти чувствуют, в общем, некоторые неудобства по поводу того, что, ну, так сказать, российские кинематографисты, ну, так прямо скажем, проявили недружественное отношение к северокорейской действительности, при том, что вроде бы мы на всех уровнях клянемся в том, что у нас отношения развиваются все лучше и лучше. Ну и во-вторых, может быть, даже как бы что ни вышло, потому как, вспомните, в США, когда вышел фильм «Интервью»,
да, «Интервью», естественно, вспоминается.
Художественный фильм, где, в общем, так сказать, фантазии, где там убивают там лидера страны, вроде бы не связано с этим, но было нападение хакерское на Sony Entertainment Pictures, и решили, что это Северная Корея, и на всякий случай фильм сняли с проката в американских кинотеатрах. А то вдруг что-нибудь взорвут и так далее.
Так что здесь еще легко отделались, можно сказать.
Да, я не думаю, что... Вообще, ну, честно говоря, я, может быть, не специалист в области проката, но я вот честно скажу, что, ну, небольшой, может быть, любитель кинематограф, смотрю в основном в самолетах, но я вот ни про какой другой документальный фильм столько не слышал, сколько об этом. Так что я думаю, что, в общем-то, успех его несомненен.
А в чем, Виталий, в чем суть претензий Северной Кореи? Что вторая карта памяти была?
Прежде чем суть претензий, я, может быть, впервые, кстати, в России расскажу эту историю, коротко, естественно. Дело в том, что что-то похожее было в Соединенных Штатах Америки с картиной. Еще до проката, она вышла в прокат в Америке и в Канаде, до проката картину пригласили официально в МОМА на их ежегодную программу показа лучших документальных картин. Мои картины там неоднократно участвовали. И, в общем, как-то, ну, пригласили. Я этому не придавал никакого особого значения. Пока вдруг не разгорается скандал, мне начинают звонить журналисты из Америки. Выясняется, что куратор МОМА уже после того, как сделал приглашение к картине, отказался от показа фильма, ссылаясь на некие опасения мести со стороны Северной Кореи.
То есть так же, как с «Интервью», примерно то же самое.
Приблизительно то же самое. И, вы знаете, скандал-то заключался в том, что пресса американская подняла это на знамя. Вышел большой материал в «Нью-Йорк Таймс», как вы понимаете, не последней газете в Америке. И МОМА публично через «Нью-Йорк Таймс» заявила о том, что оно увольняет куратора, проработавшего в музее там 30 или 40 лет, там чуть ли не какие-то митинги в поддержку этого куратора. Мне звонят, дайте комментарий, я вообще не в теме. То есть вообще не, кстати, я обо всем этом слышу уже в пересказе. Почему я об этом сейчас сказал? Гражданское общество очень чувствительно, когда возникают ситуации проявления слабости, когда возникают ситуации, так сказать, неких попыток в угоду диктатуре подстроиться под... И они сами себя вычищают. Я в данном случае скорее проголосовал бы за то, чтобы ей лучше сделали какой-нибудь выговор и не увольняли человека, но это их решение, я в любом случае не вмешиваюсь. У нас же люди, которые принимали решение не выдавать прокатное удостоверение фильму, блокировать его выход там, в прокат и так далее, они продолжают спокойно заниматься так называемой культурной политикой России, и никаких особых волнений по этому поводу нет. Претензия же Северной Кореи заключается не в том, что мы там что-то снимали на вторую карту, им вообще не важно, карта вторая или 125-я. Им важно, что картина не выражает их представление о их действительности. И должен сказать, что все картины, которые снимаются в Северной Корее не северокорейскими документалистами, так или иначе подвергаются этому обвинению. Ну, в той или иной степени. Может быть, наша картина в большей степени, потому что она имеет больший резонанс, ее прокатывают по всему миру, и поэтому, так сказать, они неустанно продолжают ее блокировать.
А они ведут вот эту вот такую вот квазипропагандистскую кампанию, они приглашают разных мировых режиссеров с тем, чтобы те снимали фильмы с их как бы благоприятной точки зрения.
Нет, конечно, они никого не приглашают. Кинематографисты сами обращаются с этой просьбой, как в свое время обратился я. Они как могут проверяют, ну а как можно проверить человека, если ты в одностороннем порядке отрезал себя от цивилизации? Ну, они составляют некое свое представление о положении вещей и, исходя из этого, принимают те или иные решения. У них все фильмы, которые я, во всяком случае, видел, их не так много, но и не так мало. Я бы сказал, что, наверное, в год, ну, наверное, одна картина снимается в Северной Корее. То есть, получается, там за последние 20 лет 20 картин, 15 из них я видел, они все эти 15 картин в той или иной степени критично повествуют о северокорейской реальности.
Здесь такая сталинская проблема, да, как звали в 20-е, в 30-е годы. Вот Уэллса позвали, вот Барбюса позвали, вот по Беломорканалу повезли. А что там потом, когда люди уже на Запад уехали, да, там непонятно, что они соберут.
Ну, прежде всего, северокорейская машина пропагандистская не учитывает цифровую технологию. И, конечно, когда ты снимаешь на 35 миллиметров, ну, наверное, тебя можно как-то проконтролировать. Когда ты, в принципе, снимаешь на цифру, когда ты можешь действительно камеру включить и даже просто уйти на час, оставить ее в комнате, и она будет продолжать снимать, ну, и так далее. Понимаете, ну, этих обстоятельств слишком много, и они слишком наивны в этом смысле.
Да. Поэтому... Они как бы в аналоговом мире еще живут, не поняли, что такое. Георгий, а вы видели какие-то еще фильмы, вот, которые с критическим взглядом, с таким неапологетическим взглядом на Северную Корею?
Ну, дело в том, что большинство материалов о Северной Корее, будь то видеоматериалы, будь то печатные, будь то устные рассказы, они негативные. Так что здесь ничего, так сказать, нового нету. Я кое-что видел, то, что снималось и западными кинематографистами, и корреспондентами. Если говорить о видеоматериалах, постоянно выкладываются фотографии в сети с таким подложником. Самая закрытая страна мира, уникальная фотография, хотя, в общем, это самореклама, ничего уникального у них нету. Кстати, ну вот этот фильм, он, как говорится, не самый злобный, бывал и хуже. И здесь, по-моему, северокорейцы ну, не поднимают шум, а просто очень разочарованы тем, что им, грубо говоря, надули. Что они рассчитывали на то, что фильм будет комплементарный. Причем, полагая, что, коль скоро отношения с Россией вроде бы сейчас хорошие, хорошие они на фоне отношений, в первую очередь, с Китаем, то есть это сознательная политика властей давать нам то, что они не дают Китаю, в том числе и доступ к какой-то информации, доступ, допустим,
к съемкам.
Вот. А получилось то, что получилось. Вот это, конечно, им очень неприятно. И они, конечно, по этому поводу проявляют недовольство не столько по отношению, скажем, к режиссеру, к тем людям, которые снимали, а именно потому, что, как в их представлении, российские власти не смогли предотвратить такое развитие событий.
Да, вы абсолютно точно говорите. Они именно... Они, кстати, когда даже вели переговоры, я вдруг почувствовал, я имею в виду предварительные переговоры, я вдруг почувствовал, что они воспринимают Россию как некое подобие себе. И когда они, скажем, обращаются к России, что, дескать, уничтожьте фильм, запретите показы, они обращаются искренне, полагая, ну, они же могут у себя уничтожить фильм и запретить показ. Почему же вы не можете? Вы же наши друзья, вы же такие же, как мы. Ну, я сейчас, конечно, очень упрощаю, но, по крайней мере, в разговорах я как бы понимал, что у них информация такая. Россия сделала ошибку в свое время, развалился Советский Союз, она пошла по пути, у них нет понятия там демократизации или еще. Россия пошла по пути американскому, поняла, что это ошибка, и возвращается на, так сказать, ну, на какие-то более... Поправьте меня, но я высказываю свои ощущения, конечно, не более того.
Я хочу просто дополнить, что это отношение в принципе северокорейцев к миру, не только к нам. То есть они воспринимают мир через свои представления о нем. Они Америку воспринимают так, что вот президент – это лидер страны. Вот он может все.
Да, это правда.
Какой-то конгресс, если что-то говорят, ну, говорят, ну, вы нам не дурите голову, ваш президент написал нам письмо, а какой конгресс, какие там какие-то общественные, какие СМИ,
да.
О чем вы говорите?
Ну, да, просто это столкновение оптики.
Это столкновение разных менталитетов, это civilization clash, в общем, можно сказать, который в случае Кореи выражен очень явно. При этом здесь даже, я бы сказал, дело не в том, что северокорейцы там коммунисты, сталинисты, кимрсунисты. Вообще, в принципе, корейская нация была очень закрыта, очень, так сказать, упорная и со своим очень специфическим менталитетом.
Безусловно.
И это проявляется и в Южной Корее. Вот когда, честно говоря, мы начинали работать, я начинал работать в Корее в Северной в 70-е годы, мы списывали все те несуразности, которые мы видели, вот, которые очень хорошо упали в своем фильме, на идеологию, на наследие сталинизма, на, в общем, так сказать, на вот эту негибкость и тоталитарность мышления. Потом я попал в Южную Корею и с удивлением узнал, что примерно, ну, процентов, может, 30 того, что я принимал за отрыжку сталинизма, это, что называется, самое, что ни на есть, священные корейские духовные скрепы.
Во всяком случае, в Южной Корее меня поразило, я много давал интервью перед выходом картины, и приходят журналисты с вопросами. Я обратил внимание, что вне зависимости от того, что я отвечаю, они все вопросы задают по своему списку. То есть ни на шаг вправо, влево они не отступают.
Темник.
Да, темник абсолютно. Да. И это, конечно, очень странно, потому что ты вроде бы в свободной демократической стране, ты вроде бы общаешься с человеком, глядя ему в глаза, а ему нужно от тебя только, чтобы ты просто наговорил какой-то текст нужного им объема, и они переходят к следующему. И это сильно отличается от любого интервью, которое даешь в Америке, в России, не знаю.
Ну, это, очень, это очень верное наблюдение, поэтому здесь надо разделять то, что у Северной Кореи что идет от режима, что идет от менталитета.
Вот об этом как раз поговорим в следующей части нашей передачи, потому что мне кажется очень интересно, как Виталий сделал кино на вот этом вот цивилизационном разломе. С одной стороны, между вообще западной цивилизацией и восточной корейской цивилизацией, а с другой стороны, она на разломе между сталинизмом и даже современной Россией. Поговорим об этом во второй части программы. И снова здравствуйте, в эфире «Археология». Говорим сегодня с режиссером Виталием Манским и корееведом Георгием Талараем. Говорим о фильме Виталия «В лучах солнца», о Северной Корее, который не с простой прокатной судьбой, но тем не менее вышел к российскому зрителю. Сейчас идет ограниченным числом копий, можно его посмотреть на Netflix, да, я так понимаю, можно его скачать. В общем, фильм имеет такую уже достаточно состоявшуюся международную судьбу. И вот я сейчас хотел бы поговорить о том, что в действительности реальности может быть все не так, как на самом деле. Вот как был снят фильм в зазоре между реальностью кажущейся и реальностью реальной Кореи? У нас есть об этом сюжет.
Вы недавно вернулись из Пхеньяна. Mm-hmm. И является ли Северная Корея вот такой идеальной антиутопией, которая
Нет.
она для нас?
Она давно не является идеальной антиутопией. И, пожалуй, не является таковой, ну, наверное, даже не с 90-х, а с 80-х. Просто, пожалуй, есть две самых типичных ошибки. Первая ошибка заключается в том, что не учитывается способность Северной Кореи изменяться. Она меняется, причем скорость этих изменений, она даже больше, чем можно увидеть снаружи. А второй момент – это то, что по понятным причинам Северную Корею воспринимают как клон Советского Союза. Северная Корея была похожа на Советский Союз, хорошо, если наполовину. Корееведы это представляют себе достаточно сильно. И хорошо понимают, какой там объем именно традиционной структуры, который заметим много и на современном севере, и на современном юге. Но поскольку что черные, что красные очки смотрят на Северную Корею через призму Советского Союза, то вместо того, чтобы смотреть в окно, люди начинают смотреть в зеркало. А когда у тебя изначально рамки того, что ты видишь, довольно сильно сужены, и вроде бы как, ну и так же все понятно, что там происходит, вот это и так все понятно, создает очень забавное шоровосприятие. И, как мне кажется, эта история, ну, она просто хорошо показывает себя в сюжетах про Северную Корею, но можно обратить внимание, как даже в некоторых иных сюжетах, связанных с современной политикой, желавшие увидеть то, что хотели, вместо окна смотрели в зеркало и очень удивились, когда погода оказалась совершенно другой. Северокорейский режим, безусловно, авторитарный и может быть назван одиозными, и объектов для его критики хватает. Вернее, тем для его критики хватает. Однако это давно не та антиутопия, которой его представляют. Тем не менее, поскольку человек приезжает в Северную Корею, заранее зная, что там антиутопия, то все кадры, все элементы поведения, все, что он видит, благополучно укладывается в эту рамку и трактуется соответствующим образом вплоть до ситуации, а если я этого не видел, значит, этого просто скрывали. Либо, если я вижу что-то, что не походит на антиутопию, то значит, это просто показуха. Очень любопытно смотреть туристические отчеты о Северной Корее разных людей. Если это какой-то московский интеллектуал из глубинки, который знает, что он должен видеть, то один и тот же маршрут с одними и теми же гидами иногда, он воспринимает совсем по-другому, как какой-нибудь более простой парень из глубинки, который в меньшей степени представляет себе, что в Северной Корее ад и мордор. И его отчеты о тех же событиях или тех же деталях, они оказываются более сочувственными не столько потому, что кто-то из них, так сказать, там особенно сочувствует Северу или воспринимает Север как идеальный Советский Союз, сколько просто потому, что у него в голове, как ни странно, меньше этих изначальных рамок.
Виталий, а вы ехали с какой-то изначальной, вот действительно, идеологической установкой посмотреть вот эту вот страну-антиутопию, страну-ужас? Или вы ехали как бы с открытым сердцем, как исследователь?
Прежде всего, я хочу поддержать сказанное Асмоловым, но заметить не сказанные им слова, а иллюстрации к его словам. То есть обратиться к иллюстрациям. Вот эти иллюстрации в контексте сказанного могут преподносить его позицию как опровержение того, что в Северной Корее действительно очень низкая социальная платформа. Мы видим какие-то компьютерные классы, мы видим магазины с какими-то товарами, но я знаю, где находятся эти компьютерные классы,
понятно,
потому что я
это
был.
Пока постановочные
я
фото,
знаю, что это за магазин, в котором я был. И как бы здесь происходит определенная подмена. Но, что касается моих установок, действительно я ехал в Северную Корею, полагая, что я попаду в Советский Союз где-то так 30-40-е годы. Но мне было достаточно провести там 7-10 дней, чтобы понять, что это отнюдь не Советский Союз. И совсем не 30-е, не 40-е, никакие. Это совершенно отдельная, другая цивилизация с другими законами, с другими принципами и так далее. Все схожести, ну, большинство схожестей носит внешний характер. Пионерский галстук, строй, митинг, плакат, билборд. Но внутреннее это все принципиально другое. Более того, я считаю, что Советский Союз был более вегетарианской, что ли, системой, если сравнивать сами вот... сравнивать эти государственные образования. Но я вижу, вы со мной не согласны.
Вот эти картинки, Георгий, вот которые иллюстрировали этот сюжет. Ясно же совершенно, как же журнал «Советский Союз». Вот выложены продукты, вот девочка перед компьютером, вот пионерки кладят галстуки.
Вот в этом и заблуждение. И даже когда, кстати говоря, один английский блогер снял, просто вот снял и ездил по улицам Пхеньяна то, что он видел, в режиме реального времени, его подвергли остракизму. Его подвергли просто сильнейшей цензуре. Я не помню, как его зовут, но можно проверить. За то, что он Корею пропагандирует как образец. Не как образец, а просто как нормальную страну. Действительность, конечно, посередине. Вам не показывали того, что видят люди, которые действительно в Корее бывают. Почему-то корейцы, они... Не почему-то, вернее, их идеологическая установка, работа на идеологическом фронте предполагает, что они не должны показывать вот эти уродливые явления капитализма, как рынки, магазины,
там
рестораны.
Же, там же цеховики, там примерно, как я понимаю, как СССР, где-то вот в
70-х. Понимаете, это вот люди, которые попадают в Корею первый раз и не свободны, то есть находятся под опекой северокорейцев. Они считают, что то, что северокорейцы их хотят, чтобы они увидели, то есть... организованность, культ вождей, самоотверженность, патриотизм. Вот эти, значит, все вот достаточно странные с нашей точки зрения тексты, которые они публикуют. Что это вот и есть Северная Корея. Когда человек попадает туда, который имеет возможность видеть что-то другое, он видит совсем другое. И этого другого становится все больше и больше в последние годы. Ну, особенно где-то в последние 3-4 года.
Что это другое? Расскажите, что там как-то вот так, скрытый хозрасчет какой-то?
Во-первых, сейчас где-то примерно, наверное, процентов 60 валового национального продукта остается фактически в частном секторе или в сером секторе. То есть, фактически, это люди, которые за взятки берут у государства как бы в аренду магазины, рестораны, даже целые компании, шахты и работают. Платят людям зарплату, продают товары на рынке, экспортируют их.
Экспортируют куда?
В Китай. В первую очередь в Китай. Транспортные компании, рынок недвижимости. Формально этого нету. Формально квартира, государственная собственность. Все знают, что можно пойти купить квартиру, так сказать, как-то закрепить в нее свои права, и в принципе тебя никто не тронет. Буквально за последние 3 года я в Пхеньяне бываю часто, в этом году даже 2 раза был, последний раз где-то с месяц назад. Действительно улучшается продовольственная ситуация. Вот то, что вам показали магазины, это не магазин для иностранцев. Это не «Березка». Это, ну, это и не нормальный, конечно, обычный корейский магазин. Но это магазин, который торгует не только на валюту, но и сейчас на корейские ионы. Распределение по карточкам, оно, ну, почти уже все ушло в прошлое. То есть что-то распределяют, но значительно меньшую часть, чем это было.
Допустим. А в деревнях за пределами Пхеньяна?
В деревнях, конечно, хуже. Но вообще разница между Пхеньяном и деревней, конечно, огромная. Ну, пожалуй, больше, чем между Москвой и где-нибудь Тверской областью.
Больше. А они могут приехать, как у нас были колбасные электрички?
До сих пор было ограниченное передвижение. Сейчас потихоньку эти запреты тоже обходятся.
Ну, во всяком случае, когда мы выезжали за территорию Пхеньяна, Пхеньяна несколько раз. Мы проезжали специальное КПП, где у всех проверяли документы, и оно работает в две стороны. И документы проверяли и у нас, и у наших сопровождающих.
Да. Что то есть мобильности нет как таковой?
Мобильность, конечно, очень, очень небольшая. Раньше не было вообще.
Но я соглашусь с тем, что, скажем, мы же как-то питались. Мы каждый день обедали, специально приезжали обедать в гостиницу, где, в общем говоря, нам давали меню на iPad, ну не на iPad, на каком-то китайском планшете. Значит, с фотографиями блюд. Мы ели достаточно вкусно, сытно. Обед наш стоил, ну так, в районе 10 евро, что, в общем, не дешево, не дорого. Но, с другой стороны, косвенным образом мы поняли, что зарплата замдиректора студии документальных фильмов в Пхеньяне, если по так называемому коммерческому курсу ее пересчитать, она составляет там около $1. А если не по коммерческому курсу, а по которому невозможно эти деньги поменять, ну тогда получается что-то там типа 10, что ли, долларов. Ну, в любом случае, месячная зарплата на тарелку супа — это как бы дороговато.
Ну, то есть есть несколько слоев реальности, да? Это, видимо,
и там сидели корейцы, да, в этом ресторане. Немного, но сидели корейцы, которые обладали этими деньгами.
А вот просто скажите, Георгий, вот те корейцы, которые сидят в ресторане, это, так скажем, действительно ситуация цеховиков, там, 70-е годы, может быть, начало 80-х. А что у них в голове? У них идеология вот эта вот прошита? Или все-таки есть уже какая-то информационная открытость? Они получают информацию из Южной Кореи, из Китая.
Вы знаете, здесь вот просто действительно это уродливая структура, непонятная нам, непонятная даже людям, которые выросли в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе все-таки было немножко по-другому. Сейчас практически вот все люди, которых официальная зарплата составляет $1, это действительно так, живут за счет того, что их жена торгует на рынке, живут за счет каких-то взяток, подношений, неформальных обменов. И сформировался средний класс. Причем этот средний класс, сначала он был только действительно из цеховиков. Сейчас уже появились финансисты. Теперь к среднему классу подключаются и, в общем, люди интеллигентных профессий. Учителя, доктора.
Каким образом?
Они берут деньги за свои услуги, оказывают. Да, в частном порядке. И не в очень частном.
А кому они эти услуги оказывают?
Тем, у кого есть деньги, как это и полагается.
Но дети, насколько я видел, в основном живут в школах.
Когда хотят дети получить, чтобы родители, чтобы дети получили нормальное образование и это имеют на это средства, то есть и очевидно, ходы, и репетитор, да, и репетиторство, и, так сказать, все другие формы.
Но информация, главное, какая-то это проходит.
Информации стало гораздо больше. Информации стало переводить из Южной Кореи на дисках, на флешках.
Они догадываются об образе жизни в Южной Корее, об уровне жизни в Южной Корее?
Сейчас стали, конечно. Ну, конечно, очень по-разному. Это где-то примерно Советский Союз 70-х.
Ну да.
Это примерно...
Ну, Советский Союз 70-х, это вообще говоря...
Фильмы Рязанова.
Да, нет, это, конечно, не Советский Союз 70-х.
Ну, может быть, 60-х. Хорошо.
Видимо, там несколько слоев, потому что есть совершенно, так сказать, деревня, вот как вы рассказывали, там передовиков возят из деревни, которые огромными глазами на
Пхеньян смотрят. При всем при том, вот я хочу сказать, что я не видел в Северной Корее ни одного нищего, ни одного попрошайки.
А я видел.
Вот, значит...
А я видел.
А как это может быть? А где вы видели?
А я видел, потому что я бывал в местах... Нет, в Пхеньяне их мало. А вот от Пхеньяна отъедешь, что я видел эти коджи-би, девушки, девчонки-сиротки, которые без призорницы и так далее, и так далее. Ну, просто вы были поставлены очень жесткие рамки, и, как ни странно, северокорейцам удалось вам внедрить ту модель, которые они считают правильной, которые они хотят пропагандировать. Приходит такое отторжение у нас.
Вам прорваться к какой-то вот альтернативной реальности? Вы же там, по-моему, камеру ставили в окно, которая снимала пятачок перед окном.
Нет, но мы жили на Центральном проспекте напротив Национального театра. Мы действительно ставили камеру в окно, но позвольте, ну что ты можешь узнать про Россию из окна Националя? Ну вот мы действительно были крайне ограничены. Все мои, условно говоря, познания вот здесь... Была фотография, там такой общий план города. Нужно сказать, что это вид с башни Идеи Мчучхе. Это съемка в одну сторону с башни Идеи Мчучхе. Если посмотреть с этой же башни в другую сторону, мы увидим целый квартал бараков. И поэтому вот мои как бы познания о Северной Корее — это только возможность посмотреть не в ту сторону, в которую тебе указывают. Когда меня везли там на какую-то плотину, гордость северокорейской пятилетки, вот что-то мы видели, проезжая какие-то деревни. Или когда самолет подлетал, и была хорошая погода, не было тумана, ну, чуть-чуть мы видели что-то, над чем мы пролетали. Вот исключительно косвенные.
У вас виден, по-моему, вот этот зазор на уровне, как бы, видно, что люди играют. Видно, что они не являются теми, кого они себе
представляют. Мы же про это делали кино.
Вот это вот главное и есть.
Вся система как бы выстроена на, ну, в такой как бы потемкинскую деревню, обращенную к взгляду большого брата и как бы жизнь во имя большого брата. Мы не претендуем на истину последней инстанции о том, как выглядит социальная там ситуация. Я действительно с посольскими, мы ездили в какие-то рестораны, я был в посольском городке в магазине, где мы, слава богу, покупали эти консервы, которыми питались в номере. То есть, ну, в общем говоря, там какая-то жизнь присутствует. И в конце концов, там ездят машины по улице китайские, и говорят, что их стало больше. На мой взгляд, их очень мало. Там не существует пробок. Там проезжает одна машина в минуту, может быть, сейчас больше, но говорят, что там 5 лет назад вообще не было транспорта, только тележки и велосипеды. Но, тем не менее, какая-то, так сказать, поступь цивилизации, она существует, присутствует.
Ну, ситуация действительно довольно быстро меняется. Ну, во-первых, рестораны сейчас, ну, в Пхеньяне, вот я знаю, не меньше, наверное, сотни. Коммерческие рестораны, которые, в общем-то, как правило, людей там довольно много, а иногда даже в обеденный перерыв заходишь, вот, хотя иностранец, раньше, так сказать, кого-нибудь прогнали, посадили, все, говорят, извините, нет мест. В Пхеньяне сейчас 3 конкурирующих компании такси. Допустим, пробки уже...
Так, государственные.
Вот это никто не знает. Государство, если бы они были государственные, наверное, была бы одна, а их 3.
Разного цвета.
Разного цвета. Пробки еще, пробок еще пока нет, но уже такие пробочки возле светофоров, которые они зачем-то повесили, появились.
2 машины, скажем.
Нет, там больше сейчас
на мостах вот этих машин.
Меняющаяся реальность. Вы знаете, да, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, и вот после этого хотелось бы поговорить о том, как меняется человек, какой вообще антропологический тип. Потому что вот это, мне кажется, в вашем фильме самое интересное — посмотреть, как личность существует, вот эта личность, которую придумали, чтобы быть пикселем в картинке, и как она пытается проявить свою индивидуальность. Мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. В эфире программа «Археология». Говорим сегодня о Северной Корее, самой закрытой стране мира, которая немножко приоткрывается нам благодаря фильму Виталия Манского «В лучах солнца». Режиссер у нас в гостях сегодня. Вместе с ним кореевед, востоковед Георгий Талараев, директор Центра азиатской стратегии России, Института экономики Российской академии наук. И вот я сейчас хотел бы понять, что за новый тип, да, вот как был новое историческое общество, советский народ, что за новый исторический тип — корейский народ. В какой степени он является корейским, да, традиционно корейским, в какой степени он является, так скажем, продуктом Чучхэ, продуктом сталинизма. И здесь у нас есть очень интересный сюжет сейчас о том, как себя чувствуют корейцы, попавшие в Россию, сбежавшие в Россию.
Страна эта, вы сами понимаете, какая, с каким режимом. Это страшный совершенно тоталитарный режим. Худшее, так сказать, подражание тому, что было в сталинские времена. И люди не хотят так жить, потому что они нормальные люди, которые хотят жить в нормальном мире. То есть каждый человек, даже, скажем, гражданин Франции или Германии, может обратиться за убежищем в России. И пока он находится в процедуре определения статуса беженца, его не имеют права выдавать. И пока соблюдается закон, вот что наша задача состоит в чем? Наша задача состоит в том, чтобы добиться соблюдения закона. До определенного времени они там шатались по Дальнему Востоку, нашему, и по Сибири, и как-то устраивались среди милых и добрых русских людей. Действительно, без всякой иронии говорю, милых и добрых по отношению к ним. Но когда их вылавливали власти, а их просто передавали из рук в руки корейским властям. И у нас даже был случай, когда вот мы не смогли человеку помочь. его отдали северокорейцам, мы буквально вырвали из рук адвоката. И потом адвокату стало известно, что отправили его в Корею таким образом. Его привязали к поезду, и поезд пошел. То есть тот уровень жестокости и варварства, который там, невообразим для нашего сознания, при том, что у нас тоже не самая гуманная, я бы сказала, ситуация в стране. Но сейчас, как я понимаю, все снова становится хуже, а их довольно много. И не только тех, кто из этих лагерей бежал. Есть люди, которые к нам прибыли, например, через Китай. У нас есть такой пример. Человек дважды бежал из тюрьмы в Северной Корее. Дважды. Представляете, какой силы духа этот человек? Он сейчас на территории России легально. Но это не значит, что за ним нет охоты со стороны наших не очень добросовестных представителей правоохранительных органов Северной Кореи.
Наше правительство дружит с Северной Кореей. Это что, это по инерции?
Ну вот вы мне объясните, почему наше правительство дружит с Северной Кореей? Вы мне можете это объяснить? Mm-hmm. Я этого не понимаю, я отказываюсь это понимать. Я не понимаю, как можно не защитить этих людей, которые находятся в такой опасности. Как можно не относиться к ним гуманно, и как можно сотрудничать с Северной Кореей и отдавать ей людей на явную смерть. Это совершенно дикое нарушение тех документов, которые мы подписывали.
Вы можете сказать, что их жизнь в Северной Корее и вообще северокорейский режим создал какой-то новый тип человека?
Вот понимаете, видимо, все-таки невозможно создать новый тип человека, потому что я очень много слышала о том, что это люди абсолютно зомбированные, что они уже как роботы, и это неправда. Вот эти ребята, с которыми мне приходилось сталкиваться, это люди с такой силой духа, что можно им позавидовать.
Ну вот к вопросу о новом антропологическом типе. Вот по вашему общению, Виталий, это люди с каким-то сектантским, закрытым типом сознания? Вот вы говорите, что отличаются, да, от 30-х, от 40-х годов, от наших пионеров, от людей, которые плакали на похоронах Сталина 5 марта 1953 года.
Прежде всего нужно понимать, что, скажем, 37-й год 40-летнему человеку в 37-м году, а в 17-м было 20. У него есть персональный опыт другой жизни. У него был персональный опыт другой жизни. Для нынешнего 40-летнего человека в Пхеньяне, для него нет другого опыта. И он принимает все, что с ним происходит, и все, что его окружает, как единственно возможную форму жизни. В этом смысле, сектантство ли это? Вообще слово «секта» такое жесткое, и оно сразу дает окраску определенную. Я бы употребил более щадящую оценку. Они принимают неестественный образ жизни как естественный. И это, на мой взгляд, трагедия. У меня только вчера был спор с приятелем, который говорил, ну, в конце концов, они счастливы в своем неведении. Это сомнительная позиция. Я помню аналогичный спор, который у меня был на Кубе, где я тоже снимал картину и прожил 3 месяца, и туда приехал там состоятельный один человек, который говорит, вот как там пошли мулатки, так сказать, ну все же, весь комплекс удовольствий кубинский. Он говорит, как все прекрасно. Я говорю, знаешь что, ты вот сдай свой паспорт, отдай государству банк, получи этот паспорт кубинский, и приходи за кусок мыла обслуживать канадского туриста, оказывай ему сексуальные услуги за кусок мыла. И тогда я тебя спрошу, нравится ли тебе жизнь в этом, так сказать, оазисе, который ты хочешь превратить в музей. В Северной Корее, конечно, есть люди, которые внутренне сопротивляются или хотят другой жизни. Может быть, они даже не сопротивляются, а просто хотят, ну, какого-то более комфортного существования, и поэтому они куда-то бегут. Наверняка. Я это не видел. Я скорее хотел бы специалиста послушать, потому что мне это самому очень интересно.
Ну, во-первых, надо понимать генезис северокорейского государства. Оно пришло на смену непосредственно японской колониальной администрации, которая была, в общем, очень малогуманна. А японцы пришли на смену феодальной королевской Кореи. То есть северокорейцы, они другой жизни не знают, в принципе. И родители их не знали, и деды их не знали. Они перешли вот от этого угнетения японского колониального сразу к тоталитарному режиму.
Феодализму, тоталитарный социализм.
Да, то есть при условии закрытия страны они, в общем, не знают, что бывает по-другому. И сформировался тип людей, тип сознания, которое, ну, действительно отличается, очень резко отличается от южнокорейцев. То есть я лично считаю, меня как проклянут на севере и на юге, да, я считаю, это, что, как говорил Гумилев, это два субэтноса стало уже. Это не единая корейская нация, это уже две, так сказать, ветви ее.
Но я правильно вас понимаю, что это стало два этноса. Все-таки изначально это был один этнос. И все-таки я хочу тут напомнить, на нашем разговоре до эфира, неделю назад мы с вами были одномоментно в Сеуле, где корейская нация вышла на улицы с протестами против действующей власти, действующего президента, на том основании, что узнали, что президент советуется со своей подругой, какое одеть платье, как скорректировать.
Если, почти, там, только платье. Там почти миллион уже вышел.
Да, как скорректировать 800 президентскую тысяч, речь.
И, ну, вот, я там был миллион первым, наверное.
Да, ну то есть, понимаете, одна и та же нация, с одной стороны, не представляет себе иной формы существования, кроме как в династийном этом бесконечности Кимов, а с другой стороны, эта же нация изгоняет избранного ими же президента пару лет назад за какие-то неточности в...
То есть раскол вот гораздо больше, чем восточная и западная Германия. Это гораздо даже несравнимо.
Я еще раз говорю, что, по-моему, это вот два субэтноса, и язык стал отличаться, вот даже проводили исследование, что 30% слов разные, но они...
Да-да-да.
А что с теми северокорейцами, которые бегут? Которые, скажем, оказываются в России, которые оказываются где-то еще. Они же адаптируются, они же начинают...
Вот вы знаете, вот 80% беженцев, перебежчиков в Южную Корею не адаптируются, не могут включиться в это общество. Хотя вроде язык тот же.
Но и что, они привыкли к пайке или как это?
Они привыкли просто к другим ценностям, к другому восприятию жизни.
И даже процент самоубийств у них очень велик, да, у северных корейцев, как бы получивших свободу и оказавшихся в Южной Корее.
А некоторые даже хотят вернуться, что уж совсем,
да, да,
совсем
парадоксно. Это тоже мне рассказали. Я сейчас был просто на конференции в Сеуле по вопросам двух Корей, и я для себя открыл потрясающую информацию, как раз в том числе о корейцах, которые...
Возвращаются.
Их, конечно, немного, там единицы, но даже один человек, который, побывав в Южной Корее, принимает решение, это уже, так сказать, для меня абсолютно непонятная вещь.
Как нам это там воспринимать? Как еще одну, просто, может быть, как еще одну форму жизни? Может быть, это воспринимать в духе, так сказать, мультикультурности, толерантности? Вот есть и такая форма жизни.
Наверное, да. Понимаете, сейчас...
концлагеря? А вот то, о чем Ганнушкина
тоже
рассказывает?
Тоже форма жизни. Тоже нужно толерантно принимать эту форму жизни.
Просто надо играть по правилам, которые приняты в данном обществе. Они очень жесткие, но если играешь по правилам, то...
Нет, ну, мне кажется, хорошо, ну, знаете, мне кажется, нельзя играть...
Пол-пот это уже не форма жизни, это форма уничтожения собственного населения, поскольку здесь, если ты играешь по правилам, если ты остаешься вписанным в системе, ну, у нас, допустим, тебя уволят с работы, да, если ты не будешь играть по правилам. У корейцев пошлют в концлагерь. Но смысл один. И, конечно, северокорейцы, ну, особая человеческая общность, но сейчас происходит изменение. Вот то, что вы видели, это вот идеологическая индокринация и то, что хотели, чтобы вы увидели, сейчас немножко по-другому, особенно молодое поколение.
Для них, кстати, очень рад.
Для них вот вся эта пропаганда, слова обязательные про уважение к вождям партии, ну, это такого рода белый шум. То есть мы вот это говорим, мы, так сказать, это вот так вот
это
принято.
Прекрасно.
Это так принято,
это не видел.
Они не протестуют. Я хочу сказать.
Но есть вот это вот двоемыслие, как уже в Советском Союзе послевоенном появлялось.
Я бы сказал не так. Они не протестуют. Это даже не двоемыслие. Но у них ценности уже другие. Они сосредоточены на собственной жизни. на собственной жизни, как там учиться, как что-то достать, как там с кем-то там общаться.
То есть, это такое буржуазное разложение, да, вот элементы, ну, в общем, да, идет частной жизни.
Идет элементы, пока это не приводит к каким-то общественным протестам или осознанию того, что возможен протест против власти. И связано это в немалой степени потому что, мне не хочется про аналогии, конечно, но страна действительно в осаде. В отличие от Советского Союза, который развалился, потому что никто не верил, что Америка нас завоюет, северокорейцы понимают, что если что, то их действительно завоюют. И они действительно будут...
Но они, прежде всего, убеждены, что Южная Корея оккупирована американцами, абсолютно искренне убеждены. Но я считаю, что Советский Союз развалил джинсы и жевательная резинка в равной степени с Радио Свобода там, и диссидентским движением. Может быть, даже жевательная резинка в большей степени, чем диссидентское движение. И поэтому, если в Северной Корее существует жевательная резинка, я не видел, я только приветствую.
Вот какие перспективы, Георгий? Вот как вы считаете, что это действительно таким пойдет советским путем и, может быть, восточноевропейским путем такого гуляшного социализма? Постепенно следующее поколение уже будет еще больше заражено потребительскими ценностями, и это приведет к смене руководства?
Понимаете, я думаю, что это будет идти скорее по китайскому пути, хотя северокорейцы страшно не хотят, чтобы их уподобили китайцам, опять же, потому что китайцы могут позволить себе открытость, могли себе позволить открытость северокорейцам. Не могут, потому что тогда это будет подрыв режима. Скорее всего, это будет идти вот таким вот медленным путем маркетизации, то есть создания рыночной экономики, в которой люди будут проявлять себя и находить себя, и иметь социальную мобильность при жестком политическом и идеологическом контроле. И надо понимать, что северокорейская система – это система, ну, можно сказать, аристократия. То есть это форма власти, в которой власть находится не просто там группировка, которая может смениться. Это все идут потомки третьем-четвертом поколении тех, кто был сначала с Ким Ир Сеном, потом был их мобилизован. Это хорошо видно, если зайти на кладбище революционеров. То есть это очень тесно связанная элита. Родственными, клановыми связями. Даже если сменится руководитель, допустим, все равно вот эта элита никуда не денется. И деться некуда. Она не может рассчитывать, как это было в Советском Союзе, что комсомольцы станут олигархами. Там этого не будет. И всех либо к стенке поставят южнокорейцы, либо в тюрьму посадят. Бежать им некуда. Поэтому им деться некуда.
То есть они будут держаться за режим.
Они будут держаться.
И держать вместе с собой.
И держать вместе с собой население. И при этом, ну даже если население не играет никакой роли. Поймите, масса там не могут подняться на протест, даже если поднимутся, всех перестреляют.
Ну знаете, я, кстати, с удивлением узнал, что в Северной Корее существуют выборы. Там выбирают депутатов парламента, выбирают чуть ли не... Ну, нет, наверное, вождя не выбирают.
Ну, что ж, мы же из Советского Союза.
Нет, но в Северной Корее выборы – это такая вообще... Ну просто...
Это чисто декорация.
Нет, все верно, но зачем этому режиму устраивать эту декорацию? Для кого? Кого они хотят в чем убедить?
Ну, понимаете, это копия просто сталинских. У Сталина была конституция. На самом деле, северокорейский режим очень много копировал. Причем... Но корейцы любое заимствованное иностранное изобретение не его кореизируют потихоньку. Вот. Это касается Южной Кореи и Северной Кореи. То есть, ну, они копировали сталинскую конституцию, советскую систему выборов, советов. Потом это все потихоньку перетекало во что-то уже
так
совсем
что,
местное.
Видимо, что ждать, как в автоклаве, пока это переварится и надеяться, что
но
оно
я думаю,
не,
30 лет у нас есть
не пульнет ядерной ракетой оттуда.
Да нет, и мне зачем пулять ядерной
ракетой? Ну, понятно, что это такая символическая политика. Точно так же, как вы сняли вот эту вот семиотическую реальность, картонную из приглашения на казнь, да, может быть. Ну что ж, время наше, к сожалению, подошло к концу. Это был невероятно интересный разговор. И вы знаете, я вспоминаю, помните, был анекдот периода самого раннего царствия Владимира Владимировича Путина, когда говорили, что Путин сказал, что хочет, чтобы Россия была как Корея, но не уточнил, какая Корея, северная или южная. Ну, так вот сейчас у нас, благодаря Виталию Манскому, был прекрасный повод заглянуть, посмотреться на Северную Корею, как зеркало нашего прошлого, кто знает, может быть, зеркало будущего, но в любом случае это зеркало очень полезное, и почаще в эти зеркала нам надо смотреться. Спасибо, что были сегодня у нас в эфире. Виталий Манский, Георгий Толарай, меня зовут Сергей Медведев. Медведев, смотрите «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».